Значит, я сегодня расскажу о применении метода вычислений, особенно специализации, к проблемам искусственного интеллекта. Значит, ввиду того, что я мало того, что уверен, что не все были на прошлом моем докладе, и более того, я уверен, что те, кто были, забыли наверняка много чего из того, что я говорил. Поэтому я начну немножечко издалека и с специализации, с метода вычислений вообще. А потом уже перейдем тогда к искусственному интеллекту. Все медленно работает, ну ладно. Значит, что такое метавычисление? Вот все знают, там есть приставка мета, это такая вот очень говорящая. И у многих людей метавычисление почему-то ассоциируется с такими вещами, как метапрограммирование. И существует очень-очень-очень много различных толкований слов, связанных с мета плюс программирование или вычисление. Это особенно в современных, так сказать, реалиях, когда есть целые системы, которые призваны что-то делать, к чему можно, так сказать, смело приписывать слово мета. Например, есть такая система, называется MPS у компании JetBrains, Meta Programming System. Вот это совершенно не то, что меня сейчас интересует. Я буду рассказывать о метавычислениях, это как о процессе преобразования программ, анализа и преобразования. То есть это вычисление над программами. Значит, вот вы можете увидеть на слайде определение, я взял его прямо из книжки Абрамова. Однако я подозреваю, что оно, в общем-то, в той или иной степени соответствует определению, которое использовал, например, Турчин или Вершов. Так или иначе. Значит, я буду говорить как раз о том, как одни программы могут работать с другими программами, и почему это важно для концепции искусственного интеллекта.
Думаю, оно переключилось. Окошко не активно.
Вот. Значит, сейчас по большей своей части я буду говорить о специализации. Многие люди даже специализацию это не особо к метавычислениям относят, хотя, в общем, это некоторая часть. Специализация также еще в англоязычной литературе известна как partial evaluation, частичные вычисления. Значит, давайте введем понятие специализатора. Ну так вот, совершенно на пальцах мы, так сказать, все люди более-менее знающие, и, значит, будем понимать знак «равно» здесь правильным образом. Ну то есть, везде здесь знак «равно» имеет смысл, что если левая часть определена, и результат есть, то и правая часть.
Функциональная
эквивалентность. Значит, если у нас есть программа с двумя аргументами, там x и y, то специализация такой программы по одному аргументу, мы будем здесь смело считать, что по первому, но по сути это не важно, значит, дает нам некоторую специальную программу px. Я использую знак подстановки, потому что в таком семантическом смысле это достаточно близкая вещь. Хотя, как я сейчас покажу дальше, эта специализация не является подстановкой. Специализация – это некоторое глубинное преобразование. Значит, специализация делает следующее. Специализатор возвращает программу от одного аргумента. Такую, что применение этой программы к Y даст тот же самый результат, что и программа P от X, Y. Здесь, в общем-то, все просто. Важный момент как раз заключается в том, что если говорить очень-очень грубо, специализатор оптимизирует программу P с учетом тех знаний, которые он получает при фиксации аргумента X. Таким образом достигается сильный прирост скорости. Я здесь пишу, что время работы P от X, примененного к Y, меньше, чем время от P от X, Y. На самом деле правильно, наверное, ну, зачастую правильно писать много меньше. Вот. Но сейчас это для нас не очень важно. Для того, чтобы на пальцах понять, о чем на самом деле идет речь, наверное, самый такой простой пример, который приходит на ум, заключается в примерно в следующем. Что, например, мы хотим написать процедуру, которая вычисляет, есть ли между множествами, есть ли пересечение между множествами элементов или нет. Здесь два множества. Надо написать функцию, которая просто вычисляет, есть пересечение или нет. Это достаточно такой специальный пример, но тем не менее очень показательный. Дело в том, что эту функцию легко выразить через просто вычисление пересечений и сравнение количества элементов в пересечении с нулем. Но на самом-то деле, как каждый из вас может заметить, что для того, чтобы проверить, есть пересечение или нет, вычислять само пересечение не нужно. Достаточно найти один элемент в пересечении. Если один элемент пересечения есть, то дальше считать нет необходимости. Это пример использования некоторой дополнительной информации. И специализатор, по сути, как раз занимается тем, что пытается использовать ту информацию, которую нам дает при фиксации аргумента. Теперь, почему это важно с точки зрения computer science вообще? В 70-х годах параллельно нашим известным ученым фамилии Турчин, а также японским специалистам по computer science Футамурой были получены очень интересные результаты. Оказывается, что специализатор является метапрограммой, в том смысле, что он в качестве одного из аргументов получает программу. Эти ученые заметили, что если мы применим специализатор к интерпретатору, что такое интерпретатор, в общем-то, довольно легко понять. Некое специальное. Мы будем говорить следующее, что вот у нас есть интерпретатор языка A, мы будем считать, что он написан на R, и мы везде будем на некотором фиксированном языке. Мы везде будем предполагать, что программа написана на R, если нету индекса другого, например, L. Вот здесь PL написано на языке L. А int L большое написан на языке R. Это интерпретатор языка L, написанный на R. Таким образом, результат выполнения программы PL от D это то же самое, что запуск интерпретатора с двумя параметрами. Первый — это программа, написанная на языке L, и, соответственно, данные D. Мощь специализатора можно увидеть, как раз применяя последовательность специализаторов интерпретаторов. Это так называемые проекции Футамуры. Первая проекция Футамуры, она показывает следующее, что на самом деле, вот здесь вот равно имеется в виду, что выполнение соответствующей программы дает тот же самый результат. Что вот это такое? Вот на самом деле это скомпилированная программа. Это результат компиляции. То есть это программа на R. Изначально была программа на L, а с помощью специализатора мы получили программу на R. Соответственно, если мы проделаем это еще раз, мы получим компилятор из L в R. И вот это, собственно, выражение компилятора из L в R. Точно так же можно получить и генератор компиляторов. У него такая абстрактная, если это форма. Но, тем не менее, легко увидеть, что для любого интерпретатора, если мы применяем вот эту вот программу к интерпретатору, то мы получаем компилятор соответствующего языка. Как мы в дальнейшем увидим, что на самом деле эта программа работает куда более общо, чем может показаться на первый взгляд. Вообще, метавычисление в первую очередь интересует вот, вопрос самоприменения. То бишь, можем ли мы программы применять к себе же? Очевидным условием, как правило, является, вот, если у нас специализатор специализирует программу на языке R, то есть сам он должен быть написан на языке R. Значит, вот я сейчас на следующем слайде будет некоторая теорема. Я нигде ее не встречал, может быть, ее придумал уже кто-то до меня, она довольно простая, и она прямо следует из того, что здесь написано. И она говорит о том, что вообще говоря, если у вас есть специализатор языка R, написанный на любом языке, то вы всегда можете получить самоприменимый специализатор из него же. Вот таким вот образом. Это означает, что для того, чтобы из несамоприменимого специализатора получить самоприменимый, достаточно предъявить интерпретатор языка L, написанный на R. Это довольно интересный результат, он помогает нам немножко абстрагироваться от вопросов самоприменимости специализатора. Перейти, например, от специализатора языка L к специализатору другого языка, например, R, так просто нельзя. Ну, по крайней мере, мне неизвестно соотношение, потому что специализатор, он сильно привязан к структуре интерпретатора в этом смысле. Вопрос построения из одного специализатора специализатор другого языка построить так просто не получится. Как тут поступать, это другой вопрос, и это требует некоторых специальных, вероятно, исследований. Но сейчас нас это не интересует, это так, некая ремарка. Теперь кое-что... Теперь еще один интересный пример, насколько вообще специализация является мощной конструкцией. Дело в том, что как построить компилятор из интерпретатора, мы только что видели на примерах проекции Футамуры. Дело в том, что вот наверняка многие из вас знают, что есть такая программа, ну вообще существуют такие программы под названием декомпилятор, который, например, ассемблерный код переводят в код программы, например, на Си. Программа была написана на Си, мы ее скомпилировали, получили ассемблерный код. И вот есть программа, которая пытается сделать это назад. Есть декомпилятор языка Java, например, который из байт-кода переводит обратно в код Java. Я не знаю, насколько мне известно, какой-то серьезной теории декомпиляции не существует. Ну, я, по крайней мере, о ней никогда не слышал, возможно, есть. Какие-то таких вот статей с формальным определением декомпилятора.
Существует большая утрость, чтобы сделать декомпиляцию невозможно.
Вот на самом деле декомпилятор можно определить некоторым формальным образом. Другое дело, насколько хороший будет этот декомпилятор. Вот это вот сложный вопрос. Для того, чтобы на самом деле, вот пускай у вас есть компилятор, который компилирует языка VRWA, в ассемблера, и есть специализатор языка R. На самом деле, для того, чтобы построить декомпилятор из A в R, достаточно предъявить виртуальную машину для ассемблера A, написанный на языке R. Вот это вот говорит нам нечто очень важное о специализации вообще. Дело в том, что мне, например, не доводилось проверять это выражение, оно является очень формальным, алгебраическим. Другое дело, что будет ли этот декомпилятор замкнут, в том смысле, что если мы скомпилируем еще раз декомпилированный код, получим ли мы то же самое, это другой вопрос. И вот я как раз сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь как раз проверить это выражение на практике. Это достаточно нетривиальная задача. Даже для простых языков и для простых регистровых машин. Но что важно и что бросается в глаза, это то, что специализатор работает на очень широком классе программ. Специализатор работает на программах, которым можно приписать некоторое интерпретативное поведение, то бишь, которые в каком-то контексте ведут себя как интерпретатор. И очевидно, что виртуальные машины ведут себя как интерпретаторы. И вот здесь мы видим очень частный случай. Именно это, собственно, говорит нам о том, что можно попробовать применять специализацию в искусственном интеллекте, если только мы найдем те части проблемы, которые обладают этим самым интерпретативным поведением. Давайте рассмотрим пример. На самом деле, я тут немножечко слукавил чуть-чуть, но это специально для того, чтобы показать все интересное, что можно отсюда получить. Для начала мы рассмотрим программу предиктор, назовем ее предиктор, которая на вход получает два параметра. Это некоторые эмпирические знания о мире, это таблица, которая вот известна, это такой bootstrap, такая загрузочная часть. И значит, в качестве второго аргумента получает некое состояние мира. Это некоторый большой вектор, можно, не нарушая общности, сейчас считать, что это просто очень большой вектор. И, соответственно, результатом, очевидным результатом выполнения предиктора является следующее состояние. То бишь предиктор предсказывает следующее состояние мира по предыдущему опыту и некоторому указанному состоянию. В некотором смысле можно попробовать... это что-то вроде интерпретации. И можно увидеть некое интерпретативное поведение вот, в идее предиктора. Первая попытка специализации нам на самом деле дает выражение для некой программы, которая просто по текущему значению состояния мира возвращает следующее. Это не что иное, как модель мира вот, в, так сказать, в самом что ни есть, абстрактном виде. Что интересно, применяя вторую и третью проекцию, мы получаем соответственно, генератор модели и генератор генераторов моделей. И вот тут начинается самое интересное, мы понимаем, насколько специализация является универсальной конструкцией, потому что генератор генераторов моделей выглядит точно так же, как генератор компилятора, и ничем от него не отличается. То есть, в некотором смысле, специализатор — это куда более универсальная программа, чем об этом можно так вот сходу подумать. И чем об этом, например... Я не знаю, что думал Футамура или что думал Турчин по этому поводу. В детали, к сожалению, Футамура вроде как еще жив, а Турчин, к сожалению, умер лет 10 назад. Нет, наверное, поменьше, ну, не важно. Значит, теперь я чуть попозже покажу, как с помощью некоторого специального трюка сделать эту конструкцию еще более полезной. Например, я когда сразу, я уже написал статью, до этого факта я дошел достаточно быстро, но вот, что называется, слона я и не приметил, что с этим можно сделать еще. Об этом чуть попозже. Для начала мы рассмотрим некоторый искусственный, очень синтетический пример, как можно применять значит, специализацию для анализа некоторых вот моделей интеллектуальных систем. Давайте, вот мы с помощью специализации предиктора мы получили модель. Вот здесь мы обозначим ее M. Она принимает, соответственно, принимает состояние мира и возвращает следующее состояние мира. Но мы ее определим вот таким вот чисто математическим образом, и мы сейчас не будем думать, как программа INT устроена внутри. Нам сейчас это не важно, мы просто покажем, что если мы таким образом определяем эту программу, слишком далеко мы не уйдем. И эволюция, то бишь самоприменение имп, то применение имп к себе бесконечно мы не получим, мы бесконечный какой-то интеллектуальный рост таким образом мы тоже не получим. Другое дело, значит, что, ну, что здесь происходит? Имп на самом деле улучшает модель согласно значит, текущему, двум текущим состояниям. Если модель хороша, то как бы ничего не меняется. Таким образом, модель аккумулирует состояние, потому что состояния в мире пары меняются, и значит, все эти знания постепенно накапливаются в модель. Другое дело, что здесь три аргумента, и они довольно разной природы, потому что если M — это программа, очевидно, то VV-штрих — это все-таки какой-то там камерный вектор. Зачем вообще вот такой формализм модели и какой от него толк, потому что...
Нет, пардон, зачем все-таки сделать функцию с тремя аргументами? Вы в штрих, вектор, это D, ваше прежнее предназначение.
Сейчас я поясню, зачем так. Сейчас. Теперь важный момент. Типа, что делать с этой моделью, если она у нас есть? На самом деле, для того, чтобы работать с моделью нормально, и чтобы это всего лишь некоторые модели, это всего лишь часть интеллектуальной системы, чтобы система, так сказать, показывала некоторое рациональное поведение, нам нужен инвертор. То есть мы должны снабдить язык, на котором написана программа M, некой инвертной семантикой, то бишь возможностью инвертировать программу, то есть возвращать начальные данные по конечным. Понятно, что в общем случае там нечего ловить, и даже не потому, что для, так сказать, машин Тьюринга этот вопрос не очень разрешен, а даже дело в том, что вектор настолько большой, что без факторизации модели на более маленькие у нас, в принципе, ничего не получится. Это просто будет очень долго, значит, даже если она разрешима. Это только, так сказать, формальная составляющая, какая вообще от этого польза. Факторизация достаточно сложна, и тут тоже сразу ничего такого четкого не скажешь о том, как это можно сделать быстро. Значит, другое дело, что давайте попробуем применить им к себе. И что мы из этого получим? Дело в том, что я не планировал получать, я просто пытался применить им к себе каким-то вообще образом, но получил довольно, так сказать, забавный результат. Он меня скорее насмешил, но тем не менее он очень говорящий. Давайте возьмем и обобщим им таким образом, что x, x' и y это произвольные программы. Мы на секундочку забудем о том, что. Тогда мы можем, в принципе, специализовать им дважды, то бишь сначала по V и по V'. А после этого мы можем применить им к частично примененному себе же. Но уже относительно некоторых других моделей M1 и M2. Вроде как бы бестолковая вещь, и пользы от нее никакой нет. Вот мне тоже так сначала показалось, но потом я понял, о чем на самом деле это говорит. И как можно интерпретировать данные уравнения. Дело в том, что это нам говорит о некоторых фундаментальных ограничениях для таких моделей. Как обойти эти ограничения и какой должна быть модель, я расскажу чуть попозже. Смотрите, значит, давайте предположим, что у нас есть две системы. Назовем их S и T. Ну, S это, допустим, студент, T это преподаватель. И попробуем подумать о предыдущем уравнении в терминах передачи знаний от преподавателя к студенту. И если мы, соответственно, запишем это уравнение для таких систем, то мы получим, на самом деле, очень простую вещь, которая, в общем, всем известна. Причем я сначала тоже не понял, мне понадобилось некоторое время, чтобы, так сказать, найти соответствующую интерпретацию. Дело в том, что нам говорит это уравнение? Это говорит нам о том, что вот что такое модель? Это некоторый модель мира, это просто знание, а имп — это некоторый, условно говоря, интеллект в таком очень узком смысле этого слова. И одна система не может взять и просто улучшить другую. Просто можно только передать знания, и никаким образом, так сказать, я не могу передать свою голову своим студентам. То есть есть моя студентка, вот я могу ее всему научить, но передать свою голову совершенно не могу. И вот это вот уравнение именно об этом. Оно говорит нам о том, что я могу показать, как думать только в конкретной текущей ситуации на ограниченном состоянии.
Ну, ты сам так поставил им.
Значит, это вот единственный способ самоприменения, который для этой системы мне удалось найти. Это проблема системы, это проблема выбора. Я сейчас покажу, как можно выбрать по-другому, и на самом деле все изменится. Значит, но тем не менее удивительно, что для совершенно искусственной системы можно получить, в общем-то, довольно известный такой философский результат. Это, ну, это очень синтетический пример, безусловно. Теперь то, что я пропустил в вопросе, связанном с предиктором. Дело в том, что если мы возьмем, я сказал, что в качестве эмпирических знаний мы имеем таблицу, но многие, наверное, знают, что для, например, программ существует табличная форма. И обратно, соответственно. Таблицу можно представить себе как, условно говоря, функцию, переводящую состояние мира в состояние мира. И если это так, то мы можем получить, собственно, бесконечное применение предиктора, используя специализацию. То есть, если мы специализируем... Вот у нас есть такой вот, соответственно, начальное наше Е. Если мы специализируем предиктор, то мы получим, по сути, другой набор эмпирических знаний. Но это будет не табличная форма, но мы можем свести ее в табличную, потому что это просто отображение из ВВ.
Автоматные логические типы, да?
Ну, это...
Автомат,
ну, это такая, да, это такая функциональная... Это, скажем, это переход просто к такой... Я таким образом просто замкнул предиктор, когда в качестве аргумента просто взял и перестал принимать данные, а стал принимать просто другие функции.
Ну, это предсказание просто на несколько шагов вперед. Рекурсивное применение предиктора к самому себе дает предсказание на несколько шагов вперед. Это не секрет. Специализатор сюда добавить, это, конечно, уже интереснее, но здесь он функционально роли пока никакой
нет,
не играет.
Дело в том, что как это работает на самом деле, для меня пока еще загадка. Вот, и это предмет, так сказать, для обсуждения. Я вынес это в эту презентацию, хотя эта мысль пришла мне сравнительно недавно. Именно в такой форме. И вот это то, над чем, наверное, как раз стоит работать. Именно в смысле самоприменения.
Тут не совсем итерация, потому что если у нас будет хоть немножко неопределенности состояния,
не, ну,
итерация...
Виталий за скобки выносит вот то, что спек от пред Е, он потом переводится в табличную форму.
Да. Это, в общем, это просто табличная форма над, ну, над расширенным множеством состояний. Вот. И, наверное, на такой системе уже можно строить что-то рабочее, по крайней мере. Это уже выглядит более здраво, на мой взгляд. Это что касается вот предикторов и моделей. Теперь... некоторое другое свойство специализации, о котором хотелось бы поговорить, к применению к искусственному интеллекту. Дело в том, что, ну вот как раньше был сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект. А потом как-то немножко акценты сменились. Наверное, просто потому что если ты назовешь какую-то старую науку новым словом, вроде как-то и уже не так стыдно, как было раньше. И появился там общий искусственный интеллект и узкоспециальный. И вот тут-то есть очень, так сказать, я бы сказал так, что между узкоспециальным и сильным и общим искусственным интеллектом как раз можно записать некоторое формальное уравнение, которое связывает и то, и другое. И это уравнение в такой самой, наверное, простой форме можно записать следующим образом. Значит, то, что, вообще говоря, узкоспециальный искусственный интеллект в идеале, сейчас я поясню, что я имею в виду, является специализацией общего искусственного интеллекта по конкретной задаче. Значит, тут, наверное, лучше всего привести. Я сейчас приведу какую-то простую аналогию, а потом уже на примере каких-то конкретных вещей я поясню, что именно я имею в виду. Скажем так, Дело в том, что, например, AGI, ну вот общий искусственный интеллект, может решать вообще какую-то задачу очень-очень медленно. Он решает, может быть, все задачи в идеале, или там, или почти все задачи, но крайне медленно и неэффективно. Как бы свой специализатор, вообще говоря, мы знаем, что он убирает все лишние шаги, фиксируя, соответственно, программу по какому-то аргументу. Давайте обратимся к простому самому примеру, на котором можно прочувствовать. Я, к сожалению, не смог воспроизвести этот процесс вычислений вот прямо с кода в программу опытом, чтобы его сюда включить, но я над этим работаю. Все знают, что такое General Problem Solver. Это универсальный решатель задач. Это очень старая программа, которая сейчас переросла в когнитивную архитектуру SOA. И в качестве одного... Там, вообще говоря, есть три аргумента у GPS. Первый аргумент – это описание проблемы, правила переходов. Ну, это так называемый анализ целей и средств. Правила переходов – это вот так называемый problem description, вот PD здесь. Начальное состояние и конечное состояние – это то, как работает General Problem Solver. Если мы возьмем и воспользуемся этим уравнением применительно General Problem Solver, то мы действительно получим узкоспециальную программу, которая что умеет делать? Она умеет искать решение только одной задачи, правда, тем же самым методом анализа целей и средств, и отвечать на вопрос, существует ли, условно говоря, переход из начального состояния в конечное,
вот
или нет.
Это вопрос. То есть ты сейчас смешиваешь существующие технологии специализации с тем, чем может быть специализация в принципе.
Нет, на самом деле нет. Я в общем-то, я уверен, что текущие технологии специализации, в случае, по крайней мере, General Problem Solver, работают вот так, как я говорю. Вот другое дело, что в общем случае ситуация может оказаться намного сложнее. И это требует, безусловно, некоторого дополнительного исследования.
Не, просто гипотетически, если у нас специализатор может делать настолько глубокую перестройку программы, что он действительно находит оптимальную программу, то он там от анализа целей и средств может перейти к формированию условного рефлекса, грубо говоря.
Ну, да, гипотетически да, но на практике, я думаю, что...
На практике не будет и такого пока.
Мне кажется, что, ну, с чисто практической точки зрения, я думаю, что вот узкоспециальная программа, полученная в качестве результата специализации, она будет быстрее, но она не будет принципиально лучше решать задачу. Другое дело, что в принципе есть так называемый КМП-эффект, о котором я говорил на своей прошлой презентации, но он по большей части для суперкомпиляции. Ну, суперкомпиляция – это, условно говоря, специализатор – это очень частный случай. Суперкомпиляция – это эквивалентное преобразование программы, где удаляются все ненужные шаги, ну, сколько вообще суперкомпилятор может найти. И этот КМП-эффект заключается в том, что он, если, например, из примитивной программы вот, составления с образцом, которая работает за O от N умножить на M, убрать все ненужные шаги с помощью суперкомпилятора, то мы получим, на самом деле, алгоритм мутаморисный фраза, работающий за O от N плюс N. И, в принципе...
Простите.
Да.
А вот если в адмиральность с левой стороны добавить время генерации соответствующего специализатора, правую часть добавить время получения соответствующего аджи,
Сейчас я расскажу, да. Сейчас про неравенство, оно на самом деле очень хитрое.
Специализация G на конкретную задачу, это не считается как обучение, обучаться можно всю жизнь.
Это не классическое.
Во-первых, мы считаем, что... А сейчас мы абстрагируемся от проблемы постройки специализации.
Обучения нет.
Ну, да. Но не индуктивное обучение.
Значит, я предлагаю сейчас абстрагироваться немножко от конструирования специализатора. Если считать, что он у нас есть, то тут возникает действительно очень такой соблазн. Понятно, что в в массовом случае польза от специализатора может быть действительно очень большой. Если одну и ту же задачу, скажем, не одну и ту же, а один и тот же класс задач нам нужно решать все время, и тогда специализация много чего решает. Другое дело, что вот это вот неравенство в общем случае наверняка не выполняется. И трудно вот сходу сказать, когда оно работает. Хотя известно, что для многих программ, если здесь будет не AGI, а там что-то еще, например, интерпретатор.
Если интерпретирует очень большую программу, то быстрее ее, конечно, откомпилирует.
Да, именно так. Вот, и, собственно, важный аргумент в пользу возможности практического применения этого неравенства и получения серьезного преимущества скорости при принятии решений именно заключается в том, что если у вас есть программа, которая работает медленно, и, ну, собственно, метапрограммы, которые мы с вами хорошо знаем, это компилятор и интерпретатор, то намного быстрее зачастую скомпилировать эту программу, а потом запустить, нежели интерпретировать ее с помощью интерпретатора. Другое дело, вот с точки зрения искусственного интеллекта, когда выполняется соответствующее соотношение, это еще большой вопрос. Это требует такого серьезного исследования. Ну, я обещал вот на прошлом своем выступлении, что я, когда я буду работать в этой области и получать что-то, я буду, собственно, приносить и показывать. Я сдержал свое слово, я принес и показал. Так что а теперь вот спасибо за внимание и вопросы.
Спасибо.
Нет, ну понятно, что речь идет о философском камне. Ну, специализатор, да. Есть известные коды специализаторов, причем не очень большие.
Ну, они достаточно компактные, но они...
Речь-то идет все-таки ведь о второй, скажем, проекции, то есть, скажем, дважды применил он сам.
Вторая это работает.
А, вторая и третья работает даже. Другое дело, что проблема специализации заключается в том, что вы можете...
Это самоприменение...
Самоприменение...
Дважды автоспециализатор.
Нет, это все есть...
Ну, это форма спец.
Да, это даже есть, я проверил, что это правда.
Нет, то, что да, это как форма, да, но...
Нет,
как код,
известен. Нил Джонс сначала получил, потом Романенко поправил и получил. Значит, другое дело, для чего? То есть специализатор какого языка? И вот это вот большая проблема. Дело в том, что, например, вот Абрамов в своей книге про метавычисления, в своей докторской диссертации, использует так называемый плоский лист. Плоский в том смысле, что там нет никакой рекурсии, кроме хвостовой. Вот все на секундочку представьте себе, пожалуйста, что вы пишете программу на языке, в котором нет никакой рекурсии, кроме хвостовой. И вот это на самом деле не так просто. И чтобы по-настоящему все эти соотношения проверить и посмотреть, как они работают, применить их, для этого нужно иметь специализатор для языка с достаточно большим количеством синтаксического сахара. И тут встает вопрос о вообще автоматическом построении специализатора по интерпретатору. Я уверен, что это можно сделать, если интерпретатор задан в какой-то, условно говоря, инвариантной форме. Я раньше думал, что вроде как формы не существует, но как бы я столкнулся с некоторыми статьями, что как бы вроде что-то какие-то наработки в этой области действительно есть. И мне кажется, что специализатор может быть построен для заданного языка.
То есть я потом говорю, что есть для каких-то ограниченных языков или подязыков. Для универсального языка.
Ну,
это задача неразрешима.
Даже плоский лист, вообще говоря, является Тьюринг полным языком.
Да, дело не в этом, Дмитрий. Виталий аккуратно эту тему обходит, но то, что вот у Нейла Джонса там сделано. Оно дает линейный прирост, то есть оно не меняет класс сложности задачи. Если мы ставим задачу построения оптимальной версии специализированной программы, то она, скорее всего, будет как раз алгоритмически неразрешимой. А если мы делаем специализацию специализатора специализатором, но с линейным приростом скорости, для наших целей это на самом деле далеко не так интересно, как для целей компиляции и так далее. Поэтому тут вот есть... то есть, с одной стороны, это делается, с другой стороны, делается не совсем то, что нам хотелось. Я вот был этим слегка разочарован, когда стал углубляться в эту тему.
Да, это в некотором смысле...
Это нужно анализировать с помощью теории сложности.
Это правда и неправда одновременно.
Да.
Вот в этом смысле как раз КМП-эффект исследован достаточно мало. И, соответственно, ну, методы суперкомпиляции связаны там с обобщениями, с удалениями ненужных веток при выполнении, на самом деле, позволяет, ну вот КМП-эффект позволяет сделать скачок от, собственно, квадрата к полиному первой степени.
Вот, а там Нил Джонс упоминает, что с помощью суперкомпиляции чуть ли не экспоненциальный скачок демонстрировали. Вот это гораздо интереснее. Но проблема в том, что это необоснованно.
Дело не в том, что это необоснованно. Практически суперкомпиляторов реально, которые можно, ну как это, killer application нету. Это очень трудно. Суперкомпиляция существенно сложнее в общем случае. Сейчас я покажу на самом деле. Дело в том, что для того, чтобы превратить вот это уравнение в настоящее, перед специализатором нужно поставить суперкомпилятор от оставшихся.
А можно терминологический вопрос?
Ну,
просто терминологический, чтобы...
Что?
Да, вот когда говорят про специализаторы, говорят про именно конкретные технологии или про все-таки абстрактную программу, которая берет и строит оптимальную проекцию?
Нет, она не строит оптимальную. Оптимальность...
Она строит просто более хорошую.
Она строит более хорошую. Дело в том, что специализатор не может построить так сказать, сходу программу лучше, чем позволит программа, которую мы специализатор
поменяем. Просто мне непонятно терминологически, почему суперкомпилятор не является специализатором.
Сейчас объясню. Дело в том, что...
То есть понятно, что он по-другому работает, но...
Идея другая. Нет. Дело в том, что вообще специализатор определяется именно как программа, которая фиксирует один аргумент и в связи с, по этим данным удаляет все, что может удалить из кода.
То есть это определение?
Ну, в общем, да. Что такое суперкомпилятор? Суперкомпилятор – это эквивалентное преобразование программы, эта программа продолжает допускать все те же аргументы, все, которые допускала изначально, но в этой программе убраны все ненужные шаги. Дело в том, что ввиду того, что есть там проблема остановы, есть много всяких таких плохих задач, оптимальную, строго говоря, программу в общем случае мы не получим, но для каких-то случаев, вероятно, мы получим именно оптимальную. Дело в том, что в суперкомпиляторе есть масса эвристик, которые позволяют...
Специализатор тоже,
качественно удалять...
Но все-таки терминологический вопрос заключался в следующем. То есть нельзя сказать, что некий специализатор может быть эквивалентен суперпозиции компилятора и специализатора. Суперкомпилятора и специализатора. То есть это терминологически будет неверно.
Я бы так сказал, что в лучшем случае специализатор это частный случай суперкомпилятора. Вот так вот будет, наверное, наиболее... Это суперкомпилятор, в котором мы взяли, зафиксировали аргументы и провели суперкомпиляцию.
Все-таки так можно.
Так можно.
То есть внутри специализатора может быть спрятан суперкомпилятор.
Маленький.
Неважно. То есть мы сверху фиксируем, а дальше можем делать все, что угодно.
Ну, в общем-то, да. Если
терминологически...
Дело в том, что структура специализатора никак не фиксирована. Фиксированы его свойства. И свойства оптимальности в этом списке нет.
Но может быть не оптимально.
Ну как, а может ли вообще быть оптимально?
Ну понятно, что не может.
Да, ну вот в этом-то все и дело. Ну, понятно, что гипотетически мы можем рассчитывать даже на экспоненциальный прирост, если мы сможем построить специализатор таким образом.
Просто тогда в твоем уравнении можно было и
суперкомпилятор. Нельзя. Сейчас объясню почему. Значит, если здесь как бы вот тут суперкомпилятор нужен, потому что у AGI есть другие аргументы. И нам нужна именно суперкомпиляция по тем аргументам. Можно перевернуть, но тогда задача суперкомпиляции станет существенно более сложной. Чем больше аргументов мы убираем, тем легче задача суперкомпиляции.
Не, ну то есть сюда следовало бы добавить суперкомпилятор,
вот,
чтобы слева получить действительно...
Да. Но это, я сказал, что это как бы наиболее простая форма, и да, и в идеале нужно добавить.
На самом деле у Канна в статье 84 года словесно, в принципе, это написано. То есть он тоже говорит, вот специализация может позволить дать из общего неэффективного там движка решение специализированной версии программы.
Проблема того времени заключалась в том, что вот слово general является очень говорящим, и оно на самом деле вот дает возможность писать такое уравнение вот с ходу.
Не, меня просто, да, вот уравнений не было, и может быть это отчасти причина, почему это не развивалось, но мне кажется, вот с 84 года толком ничего
здесь не было сделано,
не потому, что AGI нельзя было там в уравнение включить, а скорее потому, что не было технологий.
До сих пор. Дело в том, что метавычисления не являются очень популярными, просто ввиду своей технической сложности. Для большинства даже очень хороших. Ну, как бы, когда это можно массово применять, когда можно получить, что называется, такой вот код, который делается в корпорации. Вот сходу нет, этого делают единицы ученых, и более того, крупные корпорации заказывают все исследования по метавычислениям в основном каким-то ученым. Потому что писать этот код и даже читать этот код очень трудно.
Да, корпорация много чего ученым заказывает.
Ну, имеется в виду, что как бы людей, которые в этом разбираются, как бы сильно больше не становится. Их всегда какое-то конкретное число.
У меня такой вопрос. Вот это не похоже, как, в принципе, на архивацию, что взяли там заархивировали, потом еще раз заархивировали, да,
Наверное, аналогию какую-то можно.
Ну тогда просто архивация, есть же предел, да, сложности, есть же предел.
Ну, сейчас я поясню. Вот на самом деле вот здесь наверняка существует стабилизация, но я не знаю.
Да не, вот с этим мне вообще не очень все-таки понятно, что ты хочешь таким образом получить. То есть если ты там, кстати, вот V2 штрих, а там V1 штрих, во второй формуле V1 штрих? Или там просто подлиннее написано?
Сейчас. Ну, здесь какие-то другие. В принципе, наверное, правильно...
V2 нужно заменить.
Да,
здесь, да, V1.
Нет, вот это, наверное, да, это, наверное, V-штрих, это V2 штриха. Наверное, так, да.
Ну, не важно.
Ну, в общем...
Все равно мне кажется, что здесь просто идет речь о... ну, в принципе, если делается, да, обновление как бы модели мира с учетом новых предсказаний, оно не будет... А, тут импровера нету. Импровер у тебя в другом месте. Тогда, скорее всего, это будет просто итеративное применение.
Ну, наверняка, да, собственно, должна быть неподвижная точка. Потому что предиктор не может быть всеобъемлющим, учитывать все. Ну, в общем, это сложно. Надо попробовать. Мне просто интересно. Я обязательно, наверное, попробую. Так что, ну вот, если еще какие-то вопросы.
Если программа параллельная, то будет работать. Скажи, вам там параллельно будет
работать? Вот это очень, кстати, хороший вопрос, я бы сказал. Это зависит от того, каким образом программа параллельная. Если программа параллельная, если она функциональная, в том смысле, что она без деструктивных апдейтов, ну, чисто функциональная программа, то да. А если это не функциональный код, используются всякие барьерные синхронизации, и код ветвится, то я боюсь, что нет такого специализатора. И я, честно говоря, насчет специализации параллельных программ боюсь, что там конь не валялся.
Сложно сделать.
Ну, я думаю, это действительно сложно, потому что, ну, я нигде не встречал. Я даже, мне кажется, статьи на эту тему даже не попадают.
Не, ну оптимизация же базы данных, когда многоядерный процесс, там же вот и есть ваш специализатор, индекс.
Нет, оптимизация и специализация — это разные вещи. Оптимизация и то, что работает в базе данных, это просто оптимизационные приемы. И даже оптимизирующие компиляторы.
Оптимизационные приемы. Ну, есть задача на выборку данных. Сначала она решалась медленно, потом быстро за счет вот этих специализационных приемов.
Есть
какие-то метаобъекты, которые берутся.
Это индексы и хеширования. В некотором смысле специализацию можно рассматривать.
Есть же план запроса, понимаете, это уже не индекс, а это как раз принцип построения когнитивной модели, если хотите.
Я тебе сейчас аналогию приведу. Вот Виталий говорил про общий решатель задач и про его специализацию описанием предметной области. Вот, и тем, что алгоритм все равно остается переборным. Если мы вот возьмем и представим, как работает общий специализатор, который не знает о том, что он специализирует общий решатель задач, там не какой-нибудь интерпретатор, он будет по шагам выполнять то, что выполняет общий решатель задач, то есть делать этот перебор, и там что-то...
Леша, я понимаю, качество решается задача для параллельного вычисления.
Подожди.
Процессор-то есть многоядерный?
Я тебе сейчас все-таки договорю. Давай. Вот, если мы будем применять общий специализатор к такому переборному движку, мы на самом деле вряд ли получим что-то особо хорошее. Вот, но мы можем специализировать сам специализатор. И на самом деле то, что очень многие вещи, связанные с оптимизацией каких-то частных программ, их можно считать специализированными специализаторами в этом смысле. Поэтому то, что ты говоришь, оно с одной стороны да, работает, с другой стороны это не совсем тот предмет, о котором здесь говорится.
Я сейчас поясню еще. Наверное, вот правильным примером будет следующее. То, о чем вы говорите, и вот как это параллельная специализация, это вот задача сродни следующей. Представьте себе, у вас дана программа последовательная. На императивном языке, не на функциональном. И вам нужно построить параллельный ряд. Вот в общем случае сделать это существенно интеллектуально нельзя. Вот так вот. Ну, программа, которая существенно интеллектуально к этому подойдет, это очень. Я не очень себе представляю. Хотя очевидно, что как бы оптимизирующие компиляторы стараются это сделать где можно. И план запроса, на самом деле, это ближе всего именно к оптимизирующему компилятору. Он находит то, что можно какие-то независимые куски и пытается вычислить независимые куски отдельно. Специализация — это совершенно другая вещь. Специализация — это улучшение последовательного кода путем удаления ненужных шагов. Это разного.
Но ты опять же говоришь о частных технологиях.
Ну, я в качестве примера, вот как вот как об этом удобно думать, чтобы увидеть разницу.
Все-таки я хочу, чтобы мысль мою поняли. Когда мы говорим про универсальные специализаторы, и говорим про конкретные технологии. На самом деле все вот эти вот технологии специализации, они разрабатывались на примерах интерпретаторов. Там разные трюки вводились, которые там специальные названия имеют, чтобы оно в принципе работало хотя бы на интерпретаторах. Поэтому совсем универсальных специализаторов нет. Если мы возьмем какой-то другой класс программ, которые мы захотим специализировать, ну ты сам об этом
знаешь. Да.
Мы получим совершенно другую форму специализаторов, и другие технологии там будут использоваться.
Насколько мне представляется, вот в параллельных языках там же есть конструкции, вот этот пардум, например, параллельный пардум, которые не являются вычислительно представимыми. То есть как бы семантика программы параллельная в какой-то момент может быть неопределенной. Поэтому посредине вот такой программы...
Не, ну на самом деле...
Корректно не представляется возможным.
По-моему, премию Тьюринга 2005-го, что ли, года там дали за временные логики, которые были...
Совсем вот, тупо. Ну да, у нас была тема, да. Там, мод учебник, как способ верификации параллельных программ. В том числе и параллельных, но это очень
ограниченная техника. Ну вообще, да, анализ и верификация параллельных программ – это отдельная задача. Там все плохо, это правда.
Нет, во всяком случае, значит, в параллельных языках есть операторы, семантика, которых как бы...
Ну, скажем так, это вопрос определения семантики. Дело в том, что если интерпретатор...
То есть, грубо говоря, семантика оператора, разумеется, есть. Имеется в виду, что в программном контексте возникает неопределенная семантика. Вот, семантика куска программы становится неопределенной с таким оператором.
Но если рассматривать,
грубо говоря, если исполнение программы зависит от машины, вот мы говорили, в чем отличается специализатор от суперкомпилятора, специализатор определен относительно языков, а суперкомпилятор еще и относительно машины. Вот если одна и та же программа исполняется с этим оператором по арду на разных машинах, то результат будет разный.
Да,
И это никак не контролируется с уровня специализатора.
Это проблема семантики языка. Значит, это является ли этот язык, условно говоря, устойчивым к временным задержкам, и можно ли вообще, так сказать, сделать параллельную систему, которая была прям в ходу хорошо устойчивой?
Ну, возникает вопрос, является ли мозг суперкомпилирующий, специализирует ли мозг мир или нет?
Ну, как это? Ну, нет, это же очень просто делать.
Ну, это система.
Нет, ну как-то да, потому что...
Представима ли она виденная программа?
Если вот вы сначала вы там умножаете числа медленно, но если вы тренируетесь, то будет делаться это довольно быстро. Более того, вы можете изобрести калькулятор, это решит все ваши проблемы. Это как вот на самом деле, так сказать, аналог...
Но я не могу научиться быстро писать симфонию, понимаете, если он будет желанным.
Можно научиться писать их быстрее.
Можно написать программу, которая будет писать симфонию. Это возможно. Другое дело качество. Это сложный вопрос.
А можно определить по программе групп, не применен специализатор или нет?
Это хороший вопрос.
Можно ли верифицировать в том смысле это уравнение? Происходит ли действительно так? Вот, ну, с точки зрения полимерического подхода. Можно ли пытаться верифицировать это уравнение? Каким-то образом? Ну или даже когда люди пишут программы, можно ли показать, что они используют специализаторы, когда пытаются достигнуть эффективного кода? Или вот, как говорит Леша, происходит переописание, да, вот какого-то, ну, предметной области, да, или что-нибудь еще такое?
Это, я понял вопрос, это достаточно сложно, потому что, смотрите,
когда какие человек... Какие следы, какие кодовые сигнатуры остаются в конечном коде?
Ну да, ну можно даже сказать, если хотите. Просто не стоит и про это подумать, хотя...
Значит.
Да не, ну тот же Нейл Джонс приводил примеры программ, специализированных автоматически и написанных человеком, и показывал их подобие.
Есть много, да, много тонкостей, например.
Позитивные примеры, есть масса негативных.
Да.
Есть известные примеры, что, например, вот в третьей проекции Футамуры. Там появляется как бы код, который, например, изолирован, и что он делает, в общем-то, не очень понятно в качестве результата. И, наверное, для, по крайней мере, конкретного специализатора можно указать сигнатуры. Особенно, когда это, значит, генератор-компилятор, например. Я думаю, что да. В общем случае, я не знаю, И тут, наверное, трудно так.
Естественно, возникает понятие в среднем полезного кода. Больше часть времени код делает какие-то вредные вещи, но иногда что-то делает полезно.
Это вообще удивительно. Дело в том, что как бы уровень, например, теории суперкомпиляции таков, что в каких-то случаях ваша программа, да, там работает что-то быстрее, но в некоторых случаях суперкомпилятор выдает нечто, что хорошо, если работает, но оно совершенно не пригодно к чтению в принципе.
Но это куча архиваторов как раз, да, там все сжимаются.
Ну да, 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 да. Это.
Нет, вообще глобально вообще проблема. А ты попробуй еще раз познай в полученных результатах полезных
результатов. Ну это самое главное.
То, что программа считает полезным, это не то, что ты считаешь полезным. Это уже ну, тема такая универсальная.
Если вопросов нет, то спасибо.
Вопрос есть? Ну тогда спасибо.